Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». Сегодня мы вновь отправляемся в паломничество по Святой Земле. Журналист Дина Ветрова продолжит знакомить вас с историей святых мест, вспоминая слова паломников прошлых веков и сравнивая их с тем, что предстает взгляду богомольцев в наши дни. Приятного вам просмотра!
Записки паломника. Святая Земля.
Одно из почитаемых мест, связанных с Рождеством Спасителя, находится недалеко от Вифлеемской базилики. Первыми, кто поклонились родившемуся Богу-младенцу, стали пастухи и волхвы. До сих пор сохранились предания о тех местах, которые были освящены евангельскими событиями.
Под горою на поле на востоке, в версте от места рождения Христа, находится место, где ангелы известили пастухов о рождении Христа. Тут была пещера, над ней была создана добрая церковь во имя святого Иосифа. Здесь же был и монастырь, ныне же все разрушено и наверстано, исхождение игумена Даниила. В наши дни почитание святых мест восстановлено, построен греческий храм пастушков, и нам посчастливилось в нем побывать, почитать Евангелие и помолиться.
До сих пор пасутся стада в тех местах, где евангельские пастухи услышали радостную весть о рождении Спасителя. Современный греческий храм, именуемый «Слава Вышних Богу», светлый снаружи, столь же приветливый внутри. Это здание современное, датируется концом 20 века. Яркие настенные росписи изобилуют фигурами животных, фрески покрывают храм от пола до вершины купола. Явление ангелов пастухам – свидетельство о чистоте сердец, принявших небесный свет великой вести. По преданию, в конце жизни смиренные пастыри пожелали быть похороненными в пещере, где ночевали в ту священную ночь. Над этим местом в IV веке был выстроен храм. Разрушался он не раз, но, как подтвердили проведенные в XX веке археологические раскопки, сама крипта-пещера сохранилась практически невредимой на протяжении веков.
Как говорит пророк Михей, и будет он мир, и об этом мире воспели ангелы перед пастухами, что слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благое намерение, благая воля. Как мы поем в кандаке Рождества Христова, от рача млада предвечный Бог.
Простым и прямодушным пастухам весть о рождении Спасителя принесли ангелы. Но еще до великого события мудрейшие из людей того времени ожидали пришествия царя. Волхвам с востока, принесшим свои знаменитые дары Богу-младенцу, путь указала явившаяся на востоке звезда. Евангелие повествует, что обратно они ушли другим путем, минуя Иерусалим, где их ждал жестокий Ирод. По преданию, они остановились на ночлег в дне пути от Вифлеема, в крае, граничащем с бесплодной иудейской пустыней. На этом самом месте был возведен первый общежительный монастырь на Святой Земле – обитель преподобного Феодосия Великого.
Преподобный Феодосий Великий был основоположником общежительных монастырей. 30 лет он провел в великом воздержании и непрестанной молитве в пещере, где останавливались волхвы. При жизни совершал много чудес и исцелений.
Обитель просуществовала менее полутора столетий, успев достигнуть расцвета, но в начале VII века была разрушена и разграблена персами. Вскоре восстановленная, она дала место многим иноческим подвигам. Находили в ее стенах приют и паломники.
От Иерусалима до Феодосиева монастыря верст 6. Тот монастырь на горе обнесен оградой и виден от Иерусалима. И там есть пещера большая посреди монастыря, в которой волхвы ночевали, когда избегали Ирода. И там ныне лежит святой Феодосий и многие святые отцы, игумен Даниил.
Еще одна известная паломница из России, преподобная Ефросиния Полоцкая, поклонившись святыням Иерусалима, скончалась на святой земле и была погребена в обители святого Феодосия. Сейчас монастырь является женским, и хотя мощи Ефросинии были перевезены на родину, нынешние насельницы Феодосиевой обители хранят память о своей сестре во Христе, некогда нашедшей упокоение в стенах монастыря. Место, где находилось ее погребение, можно увидеть до сих пор. Ни одного древнего здания современный паломник в монастыре не увидит. Современная обитель представляет собой новые постройки, возведенные в конце XX века на развалинах древней Кеновии. И тем более удивительно, что через века сохранилась невредимой та самая пещера, где ночевали евангельские волхвы. Там покоятся мощи матерей великих подвижников Святой Земли, преподобных Саввы Священного, Феодосия Великого и других, а также останки блаженного Иоанна Мосха. Как мираж в бесплодной иудейской пустыне предстает перед паломниками монастырь преподобного Герасима Иорданского. По преданию, обитель возведена над пещерой, в которой останавливалось на ночь святое семейство, вынужденное бежать от преследований Ирода. С библейских времен облик окружающих монастырь суровых мест мало изменился.
Ярким эпизодом жития преподобного Герасима является приручение им дикого льва. Святой вылечил рану животного, и благодарный лев затем оставался рядом с иноком, верно служа ему всю оставшуюся жизнь.
Еще игумен Даниил упоминает предание, согласно которому название местности – Коломония – дала сама Богородица. На русский язык его можно перевести как «добрая обитель». Современное здание монастыря преподобного Герасима было возведено в конце XIX века на византийских постройках. В 20-м столетии политические условия сложились таким образом, что монастырь был заброшен. И лишь после 1967 года древнее место иноческих подвигов начало возрождаться. Красивый, уютный и гостеприимный монастырь. А еще здесь можно встретить множество изображений льва, который по преданию служил преподобному Герасиму. В древнем пещерном храме, где останавливалось святое семейство, течение времени почти незаметно. О событиях 2000-летней давности напоминают сюжеты необычных образов, такого, как чтимая икона Божьей Матери, Млекопитательница. На восточной стене храма сохранились древние фрески, предположительно 12 века. Древняя роспись изображает преподобного Симеона Нового Богослова, мученицу Анастасию Римлянню и святителя Григория Двоеслова. Тут связь поколений христиан ощущается особо.
Святая земля.
река Иордан. Этот поток местами протекает в суровой, неприютной местности, но некогда он служил восточной границей земли обетованной. Для христиан в первую очередь он важен тем, что именно у его берегов свершилось крещение Христа. На Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя и звучал с небес голос, свидетельствующий о нем, как о Сыне Божием.
Дух в виде голубине, и света ваше слове сеют и в денье, явлейся Христе Боже, и мир просвещай славу Тебе.
Это еще не было благодатное христианское крещение, и он предтеча совершал погружение в воду людей, кающихся в своих грехах. Греческое слово «баптизо» – «погружение» и было переведено на русский язык как «крещение».
«Я же воспринявший ему поголю, аж требует тобой креститься, и ты лебедеешь ко мне, отвечав же Иисус мечей к нему, остави ныне, так и подобает нам исполнить всякую правду».
В Священном Писании в книге Псалмов есть такие слова, которые взяты церковью в виде прокимна. Море увидело и побежало. Иордан возвратился вспять. Господь, приходя к водам Иордана, принимает крещение от Иоанна Крестителя, который, как мы знаем из евангельского повествования, противился этому и говорил: «Тебе ли от меня креститься? Мне надлежит креститься от тебя». Этот закон сам Господь исполняет, принимая плоть и становясь одним из нас. В одном стихотворении Бориса Пастернака, который перекладывает события последних дней Господа Иисуса Христа в стихотворной форме, есть такие строки: «Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы». И как все смертные, он принимает крещение в этих водах.
Течет река времени, и вместе с ним уже давно поменял свое русло древний Иордан. Но мало что изменилось в пейзажах его живописных берегов. С первых веков христианства паломники стремились погрузиться в эти священные воды. Были периоды, когда доступ к заветному берегу Иордана для богомольцев был закрыт. Сейчас сюда ежедневно приезжают верующие. Русские, испанцы, американцы бок о бок погружаются в реку, с трепетом вспоминая строки Евангелия о крещении Спасителя. Прямо от берегов Иордана Спаситель ушел на 8 километров в недра суровой иудейской пустыни на 40 дней для поста и молитвы. О том, что происходило с Христом, говорит нынешнее распространенное название этого места – гора Искушения. Здесь Христос противоборствовал дьяволу и готовился к своему мессианскому служению.
Каждое вечернее богослужение на шестопсалме мы слышим эти слова. «И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря и от бури». Действительно, многие подвижники и древности, и ветхозаветные, и новозаветные уходили в пустыню для того, чтобы остаться наедине с Богом, уйти от мира, быть наиболее услышанным Богом. Господь удаляется в пустыню для того, чтобы встретить своего врага лицом к лицу. Дьявол искушает его как человека, не зная, кто перед ним на самом деле. Господь, воплотившись, принял нашу человеческую природу, которая очень слаба и имеет множество возможностей для падения. Господь, приняв ее на себя, всегда при искушениях выбирал благое. И примечательный момент, когда дьявол искушал Господа, Господь отвечал только словами Священного Писания. Никогда он не являл своего величия и своей силы для того, чтобы посрамить дьявола, но всегда отвечал словами Священного Писания. «Сказано, — говорит он, — Господу твоему поклоняйся, ему одному служи». Где-то он говорит: «Не хлебом единым будет жить человек, но с всяким Словом Божиим». Тем самым подавая нам пример, что действительно Слово Божие может быть оружием против дьявола.
Уже в IV веке 40-дневная гора становится местом паломничества. В равной мере, возвышаясь над всей окружающей местностью и над суетой человеческого мира, гора дает приют христианским отшельникам. Уже в IV веке здесь созидается монашеская лавра. Первый монастырь на горе Искушения основал преподобный Харитон-исповедник. Одна из главных святынь в монастыре – камень, на котором, по преданию, молился Спаситель. Сама обитель была частично выстроена из камней, частично располагалась в пещерах и вырубленных нишах. Эти места стали пристанищем сильных духом. Не все выдерживали суровые условия жизни. Обитель, неоднократно разрушаемая, была восстановлена в XIX – начале XX века. Тогда же был освящен храм в честь Благовещения Богородицы. Трудно поверить, что сейчас в монастыре подвязается лишь один монах. Каждый паломник, находясь там даже короткие минуты или часы, с волнением внимает словам Евангелия об искушении Спасителя.
Дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царствия мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если пах поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи».
Гора Искушения нависает над библейским городом Иерихоном. Одно из интересных событий, отраженных на паломнических маршрутах даже в наши дни, связано с этим городом еще ветхозаветную эпоху.
Однажды вода в источнике стала очень плохой, непригодна для питья. Жители многие заболевали, кто-то умирал, и они обратились к Елисею, просили: «Помолись, может, по твоим молитвам вода снова станет пригодной для питья». И Елисей попросил, чтобы принесли путь соли, и вот искушенно, видите, изображается, он кидает эту соль в источник, после чего вода снова стала хорошей.
Источник пророка Елисея расположен на территории посвященного ему же греческого монастыря, около центральной дороги современного Иерихона. Символично, что здесь же вспоминается яркий новозаветный эпизод с Закхеем.
«Некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: „Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме“». А этот отрывок Евангелия мы всегда читаем, когда освящаем квартиры, потому что Закхей зашел, потому что Господь зашел к человеку грешному, и мы просим, чтобы Господь к нам грешным также в дом зашел и его освятил.
Греческий храм в честь пророка Елисея был построен на средства русских благотворителей и освящен в XIX веке. В нем много и греческих, и русских икон, а росписи выполнены в начале XXI века арабским иконописцем по фамилии Андани. Как и другие евангельские места, обитель объединила верующих разных национальностей и стран.
Ничто так не умиляет, как Кана Галилейская. Арабское селение лежит на изумительной дороге из Тевериады в Назарет. Все в гранатовых садах, окруженное со всех сторон холмами. Да, та самая Кана, писал Антонин Петрович Ладинский в 1936 году. На нас Кана не произвела такого великого впечатления. Современный город, конечно, изменившийся, но в храме хранят древние сосуды, напоминая нам о тех водоносах, в которых Господь претворил воду в вино.
В Кане Галилейской, городе первого чуда, совершенного Христом, главной целью паломников является храм, построенный по преданию на том самом месте, где произошло удивительное событие – претворение воды в вино на брачном торжестве Симона Канонита.
«Сердце твое начаток, знамением Иисус Кане Галилейской, и славу свою, и вешу Него ученицы Его».
На месте дома Симона Канонита храмы начали строиться точно не позднее XIV века. Современное небольшое здание греческой церкви возводилось на средства императорского православного палестинского общества в конце 19 столетия. Здесь особо часто совершаются таинства брака. О чуде, которое сотворил на этом месте Христос, напоминают древние водоносы и многочисленные образы, как внутри храма, так и снаружи.
На этом месте сейчас находится монастырь, и над входом в главный храм этого монастыря мы можем увидеть икону. Эта икона особенна тем, что она не через посредство каких-то возвышенных материй или каких-то вот размышлений догматических повествует нам об одном из очень важных принципов иконописи. В ней мы можем видеть, как несколько событий происходит одновременно. То есть икона показывает себя как некий образ вне времени. Вот мы видим, как Пресвятая Богородица говорит Господу Иисусу Христу о том, что на браке не достает вина. Вот Господь Иисус Христос просит людей для того, чтобы они наполнили водоносы водой. Вот один из этих водоносов уже исполнен вином. Вот рядом с распорядителем пира стоит водонос с вином, и этот распорядитель пира уже испробовал вина, и на этом же образе распорядитель высказывается брачующимся, что как же так, почему хорошее вино вы сберегли до того момента, когда по обычаю подается вино уже более низкого качества. И все эти события изображены на одном образе одновременно. То есть мы видим как бы надвременность образа. И при этом видим совершенно, скажем так, житейские события.
После первого чуда в Кане Христос направляется в город Капернаум. В панораме селения, опустевшего века назад, и на фоне спокойной глади Галилейского озера экзотическим цветком распускается белоснежный греческий храм под алыми куполами. Хотя монастырь в честь 12 апостолов датируется лишь 1925 годом, на его долю уже выпало немало испытаний. В 40-60-х годах рядом проходила израильско-сирийская граница, обитель была закрыта и разграблена, но вот уже 5 десятилетий вновь открыта для паломников. В храме вспоминают чудеса, совершенные в Капернауме Христом.
«И придешь к нему, носящий расслаблено жилами, носимо четырьми, и не могущим приближиться к нему народа ради, открыши покров, и держи дея, и прокопавши, свесиши одор, на нем же расслаблены лежаши, видев же Иисус веру их, глагола расслабленному, чада, отпущаются тебе греси твои, и восста авия, и взем одор, изыди пред всеми, яко дивитесь всем, и славите Бога глаголющим, яко не колижу таку нигде».
Евангельскими событиями удивительные страницы жизни этих мест не завершились. Уже прославлена многими чудесами главная святыня монастыря – икона Божией Матери Страстная. Она находится в иконостасе слева от царских врат. Да и за стенами храма творится удивительное чудо – изумительная природа и красота страны Генесарецкой, о которой писал еще Иосиф Флавий, словно сохранилась на небольшом участке стараниями единственного насельника монастыря. Многие места земной жизни Спасителя располагались в стране Галилейской. Свое название она получила по наименованию местного озера. Вытянутое на многие километры, так что даже именуется морем, Галилейское или Генесарецкое озеро остается местом паломничества для поколений христиан. С особым трепетом они погружаются в воды, по которым ходил Спаситель, и читают Евангелие на берегах, ставших местом призвания первых апостолов. О других евангельских событиях и чудесах, совершенных Христом за пределами благодатного Галилейского края, мы расскажем в следующих выпусках.
Записки паломника. Святая земля.
На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. Спасибо, что были с нами. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.